Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, еще раз здравствуйте. Сегодня Великая Среда, и мы говорим о событиях, которые непосредственно связаны с Великой Средой, но не о... Ну, не в лоб, так скажем, скорее мы пытаемся рассуждать сегодня о том, что происходило тогда, 2000 лет назад, в Евангелии, какие события они вспоминаются в Великую Среду, и как это все связано с нашей жизнью, как в целом, наверное, евангельское повествование последних дней жизни и земной жизни Христа связано с нами сегодня. Марина Борисова, я Алексей Пичугин, и наш гость, протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Резоположения в Леонове и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии.
Ну, раз уж мы так подробно заговорили о Иуде в наших интерпретациях, можно предположить, что раз уж так трагично он закончил свою земную жизнь, наверное, он не предполагал, что учителя казнят. Наверное, он рисовался какой-то другой сценарий, иначе его так не потрясла бы смерть учителя. Но все-таки она состоялась. И через два дня мы будем опять в который раз переживать все те же события, и суд, и распятие, и погребение. И вот то, что редко проговаривается вслух, но то, что остается таким, мне кажется, вопросом у многих. Получается, что Бог стал человеком, Бога-человеком, только для того, чтобы его можно было убить. То есть итог всего, что мы можем представить себе как вот, борьба с грехом, там, какой-то труд для спасения своей души, какое-то внутреннее исправление, просветление там, через запятую много-много-много синонимов, упирается в то, что мы идем к чему? Потому что мы неизбежно должны через эту дверь пройти. Но опять, одно дело, когда мы чисто умозрительно размышляем об этом и читаем проповеди, и слушаем, все складывается в какую-то гармоничную картину мира. Но когда мы начинаем, извините, на свою шкуру примерять это, я не очень представляю себе честного человека, который вот так вот безапелляционно скажет: «Да, я хочу пройти именно через эту дверь». Я знаю много очень... духовных людей, которые до последнего все-таки хотели еще пожить на этой земле.
Я попытаюсь вот эту картину немножечко, может, все-таки сделать более радостной, да, потому что то, что связано с распятием, со страданиями, да, вы абсолютно правильно сказали в точку, что Бог стал человеком, чтобы сделать себя уязвимым. Потому что в другом состоянии он неуязвим абсолютно. Да? Это действительно так. Но вот эта уязвимость, на которую согласился Христос, называют в богословии такой вот термин «вторая воля Божия». Почему вторая? Потому что это некий способ реакции как бы Бога на то, что произошло с людьми, на грехопадение. Все-таки считается, что желание Бога воплотиться, то есть соединиться со своим как бы высшим творением через какое-то каким-то очень тесным и очень близким способом, да, что вот это желание было у Бога изначально. Более того, оно осуществилось бы, даже если бы люди не отпали от Бога. И в этом смысле... как бы замысел Божий о творении мира. Это не просто что-то такое как бы сделать, да, там, не знаю, там, ухаживать за этим или удивляться, а вот какой-то замысел объединиться со своим творением через воплощение в человека. Вот это вот как бы, вот почему говорю, что перспектива более радостная, потому что вот изначально то, что Бог предполагал. По крайней мере, такую картину нам рисует, ну, там, христианское богословие, да, которое развивалось, да, в определенное время. Вот. Но падение человека вносит коррективы, почему это называется вторая воля Божия. То есть теперь для него это воплощение будет связано со страданиями за людей. То есть он должен пройти через страдания и смерть для того, чтобы, во-первых, слова о том, что Бог любит человека, были не просто словами, а вот тут... я уже как-то оптимистично рассуждать не могу, потому что не совсем понятно, почему именно такой способ Бог избрал для спасения человека. То есть он нам понятен, он более, может быть, такой, более соответствует любви, более соответствует нашим представлениям о том, что такое сострадание, о том, что такое действительно разделить с любимым человеком вот все, что только можно, да, то есть мы это понимаем, да, вот. Но, с другой стороны, мы также прекрасно понимаем, что у Бога было множество способов спасти человека другими путями. Об этом Феофан Затворник прямо говорит. Но почему был избран вот такой путь? Ну, тут, извините, я вместе с вами
и никто
удивляюсь, да.
Но на самом деле нам, конечно, примерять на себя восприятие Божье того мира, который он сотворил, бессмысленно, поскольку помимо человека он много чего еще сотворил. Например, бегемоты Левиафана, которые являются как бы в нашем представлении синонимом хаоса, и тоже сказал, что это весьма хорошо. То есть, ну вот...
Тут я извиняюсь немножечко. Вопрос-то в том, что вы имеете в виду книгу Иова. Да, ну да, вне всякого сомнения. Но там вряд ли имеется в виду именно бегемот в нашем понимании этого слова.
Нет, конечно.
Потому что бегемот по-еврейски значит животные во множественном числе. Бгема, бгемот, просто животные. То есть на самом деле кто-то им имелся в виду вот этот вот, да, вот, или там что-то другое такое вот.
Вот этот вот просто такой большой, что он стал олицетворять животных.
Да, да, видимо, да, да. Но вы, слово, как вы сказали, что-то олицетворяющее собой какую-то животную силу, хаос, да, и так далее, да. Ну, да, я согласен тут с вами. Вот.
Поэтому если он избрал для себя такой искупительный шаг, значит ли это, что мы должны следовать за ним и в этом?
Угу. А, во-первых, мы уже за ним в этом последовали. Ну, я не знаю, я так понимаю, что все, кто сидят в студии, все мы крещенные. Вот как раз в крещении мы прошли через страдания смерть Христовы. Крещение — это и есть как проживание, приобщение, уж не знаю, как это еще назвать, смерти и воскресения Иисуса Христа.
Но если человек крестится во взрослом возрасте, он, наверное, прочитав соответствующие какие-то книги, может понять в момент своего погружения в купель, через что он там проходит символически или не очень символически. А вот когда крестят младенца, тот-то явно ничего не понимает, барахтается в этой водичке и все.
Соглашусь, да. Мне даже один мой друг рассказывал, что когда он во взрослом возрасте принимал крещение, и он решил для себя, что во время крещения он будет что-то такое там возвышенное про себя думать, но вода оказалась такой холодной, что все мысли вылетели у него из головы, и он ничего как бы не осознавал. Но, понимаете, здесь все-таки такой момент. Если, в общем-то, в компьютере интерфейс как-то, в общем-то, поврежден, да, или еще что-то, это не значит, что там ничего внутри не происходит. То есть вот эти все наши, как бы, объяснения, да, вот то, что мы крестимся и приобщаемся страдания, смерть, воскресение Иисуса Христа, да, это такой интерфейс, через который Господь общается с нами вот такими понятными для нас понятиями. Вот. И да, мы при этом можем, будучи младенцами, ничего не понимать. Но это не значит, что за это не будет стоять никакой реальности. Да, эта реальность, может быть, будет менее ущербна, если мы еще и воспримем ее содержание, осмыслим, как бы, и поймем. Тут, Алексей, я с вами полностью согласен, поэтому, в общем-то, крещение младенцев — это такой момент в истории церкви, ну,
достаточно
поздний. Да, по-разному решался, да, в разные времена. Спорить здесь не буду, но все-таки какая-то реальность за этим стоит. Вот. И поэтому и, в общем-то, смерть человека, она считается, прохождение через смерть, и это тоже считается одним из способов подражания Христу. Это не значит, что человек должен искать смерти или непременно искать страданий. Но мы говорим о том, что если вдруг они случились все-таки в нашей жизни. Ведь Христос тоже ученикам своим заповедовал не бежать на страдания, а гонят в одном городе, бегите в другой. Но, коль уж, если это произошло в нашей жизни, мы понимаем неизбежность, как бы, нашей смерти, нам предлагается прожить ее не так, как бегемот, да, а как человек.
Ну вот отец Павел Великанов, который часто бывает гостем этой студии, как-то сравнил грех с горной лавиной, вызванной неосторожно брошенным камнем. И по его словам, Бог принял эту лавину на себя и закрыл от нее человека, не пожелав просто взять и отменить лавину, сделать недействительной причинно-следственную связь. А почему, собственно?
Ну да, мне надо сначала вникнуть в образ отца Павла Великанова.
Если Бог из камней может создать сынов Авраама, как сказано в Евангелии, то почему бы ему просто вот в какой-то момент не прекратить это все безобразие с грехом, а просто его нейтрализовать, произвести такую химическую реакцию?
Чем я тут не соглашусь с отцом Павлом? Все-таки лавина — это нечто реально существующее. Вот. В то время как все-таки грех, есть такое определение классическое греха, грех – это отсутствие добра, то есть это именно пустота, это не есть нечто, это грех не является силой в этом смысле, потому что лавина – это сила, да, реальная сила. Грех это,
да. Мы редко, да, простите, пожалуйста, да. Мы редко что-то совершаем, не предполагая доброе. Да, мы ошибаемся, да, порой мы делаем какие-то чудовищные вещи, но очень часто в... конечной цели этих чудовищных вещей, мы полагаем, что тут будет что-то доброе. Да? Угу. Может, мы совершенно этого не достигаем или достигаем какими-то большими жертвами, но, тем не менее, это же получается в таком случае не совсем отсутствие добра.
Да, правильно. И здесь вот, кстати, вот, знаете, вот отчасти ответ на вот тот вопрос, который вы поставили. Невозможно грех прекратить, потому что грех – это грех гнездится в воле. То есть грех – это неправильный выбор волевой. Как его Бог может прекратить, если Бог наделил людей волей и свободой? Поэтому в этом как раз содержится вот некая, ну, скажем так, сложность борьбы с грехом, потому что грех не является какой-то субстанцией, энергией, силой, существующей, как бы, как, например, не знаю, там, гравитация, да, вокруг нас. Вот есть человек, есть его свободная воля, и вот грех будет тогда, когда человек эту свободную волю направит куда-то не туда или не так ей распорядится. Вне рамок человеческой воли греха не существует. Даже если мы скажем, а как же там всякие там войны, там страдания и так далее. Но мы должны понимать, что это производит, опять-таки, воля, свободная воля абсолютно конкретных людей и конкретных личностей. Вот. Поэтому запретить человеку использовать свою свободу воли, это значит запретить человеку быть человеком, фактически отказаться от своего изначального замысла. Вот. Поэтому для исправления человека потребуются более сложные способы, чем как бы просто остановить что-то. Как ты это остановишь? Можно это проще спросить. Так почему Господь не остановил руку Евы? Вот еще тогда, да, вот ударил бы ей по руке. Ну, а в следующий раз? Сколько надо раз было вот остановить?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в студии «Светлого радио» протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Рец Блаженния в Леонове и преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии.
И все-таки, если исходить из собственного жизненного опыта, я помню, я как раз крестилась взрослой, и такая очень церковная, очень верующая женщина, с которой я тогда близко общалась, она мне сказала: «Ты знаешь, вот теперь ты непременно рано или поздно взойдешь на свою Голгофу». Мне так не понравилась эта мысль. Мне она и сейчас не нравится. Я не понимаю, как можно жить с мыслью о том, что я непременно должна куда-то взойти. Я полагаю, что, наверное, все зависит от жизни, которую живет каждый конкретный человек, и его переживания чего-то, как Голгофы, они исключительно индивидуальны. И то, что для одного Голгофа, для другого совсем, в общем, обыденное испытание.
И более того, что для одного Голгофа и в его сознании это непосредственно увязывается с Христом и христианством, для другого христианина, это может быть действительно большим испытанием, но он не будет никогда видеть взаимосвязи непосредственной с его верой.
Ну, тут уже мы, понимаете, сталкиваемся просто с особенностями человеческого менталитета. И я действительно такую тенденцию наблюдаю, что вот она примерно так и можно выразить, что вот ты христианин, ты веришь в Христа пострадавшего, и, значит, обязательно тебе нужно будет пострадать, и раз тебе плохо, то это на самом деле хорошо, потому что с тобой Бог, и поэтому пусть будет тебе еще хуже, и тогда ты точно спасешься. Вот. Понятно, что такого рода пессимистическое мировоззрение, вот истоки его, конечно, не в христианском богословии, тут уже как бы надо разбираться психологом там, и так далее. Вот. Почему человек от Бога ожидает изначально какого-то подвоха? Что все равно меня Бог как-то подставит, и я должен буду как бы пострадать. Очень и мучиться. Вот. Вот. Все-таки, по-моему, христианская вера предлагает нам нечто другое. Она предлагает нам радость во Христе. Радость, но если уж случилось что-то в нашей жизни, нам предлагается это осмыслить так, чтобы неизбежное страдание, которое произошло не по воле Божьей, потому что Бог не сотворил ни болезни, ни смерти. Это как бы некое последствие вот того нового мира после падения Адама, в котором продолжаем жить. Да? Вот это обусловлено только этим. И не в том смысле, что Господь пошлет, раз уж случится как бы с нами это, то сохранить в этом состоянии человеческий облик, потому что кто-то в концлагере думал, как бы, какую подлость совершить, чтобы лишнюю себе там тарелку...
Да, лишний день жизни.
Да, день жизни, да, а кто-то вместо другого шел в газовую камеру. Мы все эти, как бы, примеры знаем. Вот нам предлагается вот это. Ты останешься человеком, вот, и Христи в этом состоянии, раз уж это пришло. Вот. Но это не значит абсолютно, что христианин просто обязан просто найти вот что-то такое, где бы он смог пострадать, ведь все-таки для этого надо тоже и созреть, это несколько все-таки самонадеянно в том числе.
Но ведь и Христос тоже не рвался на Голгофу. Напротив, он в Гефсиманском саду как раз молился о том, чтобы чаша эта его миновала. То есть как человек он дает нам пример, что, в общем, внутренние переживания далеко не так просты.
Ни разу я не слышал сколько-нибудь такого удовлетворяющего мне ответ на этот вопрос, хотя часто очень его задавал. Я знаю, что некоторые богословы смотрят на эту ситуацию как на ситуацию, в которой Христос до конца, будучи человеком в полной мере, не знал, через что ему придется пройти, и не очень представлял себе всю последовательность вот этой истории спасения.
Ну да, потому что как бы, если бы он знал это как бы заранее, да, он бы в этом и идея, что, став человеком, он воспринял, вот, скажем, некую человеческую слабость и уязвимость.
Но в том числе и свободную волю именно человеческого измерения.
Да, и в том числе такое относительное человеческое неведение. Поэтому, не прожив это опытно, он еще и не мог представить, какова будет степень той боли и страдания, которая будет на кресте. Потому что как Бог вне как страданий, да, ему это не знакомо, а как человек он еще через это не прошел. Вот. И вот меня всегда, например, удивляло, да, что несмотря на то, что Христос знал, что да, вот он должен он умереть и воскреснуть, то есть, по идее, это все должно закончиться хорошо, тем не менее, он говорил, душа моя скорбит смертельно, доминует меня чаша сия. Вот, то есть, и в копилку мнений богословов, Алексей, можно еще добавить еще одно, что Христос через эти слова показывает, что человеку-то грешному свойственно бояться смерти, хотя вроде как смерть — это естественное последствие греха, а уж безгрешному Христу противоестественно умирать вдвойне. И вот это от неприятия самой идеи смерти, ее противоестественности для Христа, это в том числе один из поводов вот этих его гефсиманских борений и мучений.
То есть я правильно поняла, что в преломлении к нашей земной жизни Голгофа — это, собственно говоря, наша физическая смерть. То есть это некий переход, который неизбежен для каждого из нас, и который каждый из нас каким-то образом должен пройти.
Ну, я бы шире сказал, вот любая ситуация, которую мы переживаем как страдание, ведь недаром вот мы только что сейчас, вот мы только что об этом сказали, что фактически страдания Христа состояли из двух элементов. Это страдания душевные и страдания физические.
Но страдают ведь все люди, христиане, и атеисты, и агностики, и мусульмане, и иудеи, и буддисты, все страдают. И все страдания переносят в основном очень по-человечески. Кто-то, и абсолютно не верит в Бога, будет переносить все очень стойко, не потому, что есть в конце какая-то награда за эту стойкость, а просто потому, что он сильный, он по-другому не может.
Да. Алексей, вы меня как бы здесь натолкнули на одно очень важное уточнение, что поскольку христианство — это же не верность каким-то идеалам, которые дал Христос, это именно личная связь со Христом. Поэтому понятно, что здесь где вот эти христианские страдания, да, для него вот это личное вот, обращение ко Христу и осмысление через личность Христа своих страданий является ключевым. Поэтому это не означает, что другие люди не страдают, да, или не могут мужественно переносить страдания. Да, вот здесь вот для христиана важен элемент, со Христом ли я проживаю это состояние или нет.
И все-таки изо дня в день мы в церкви продолжаем молить о мирном и безмятежном житии. То есть, ну, не хотим мы этих страданий.
Не хотим, да.
И всей церкви просим, чтобы
не надо. Это нормально. Потому я не один раз уже там вот эту фразу повторил, что коль уж это случилось, да, вот, не уйдешь от этого, да, как быть. Вот. Да, тогда да. А так, в общем-то, я не являюсь сторонником того, что Господь вот именно хочет нас во что бы ни стало помучить, чтобы мы обрели святость.
Ну, ведь посмотрите, если исходить из того, что мы знаем из предания, то большинство учеников, первых учеников Христа, приняли мученическую кончину. То есть все равно они на свою Голгофу пришли. Просто это было отложенное во времени. Но опять, я все пытаюсь как-то примерить это на нашу повседневную жизнь. Что должно постоянно быть в голове, а что не должно там быть? Что помогает, а что мешает?
Апостол Павел говорит, радуйтесь, непрестанно благодарите. Вот что должно быть в голове.
Прожил же Сергий Радонежский свою достаточно длинную жизнь с достаточно общечеловеческими скорбями. Ну, в его случае, в случае монаха, это были какие-то конфликты с братьями, какие-то еще. Но он прожил, в общем, длинную, долгую жизнь. А кто-то умер из святых в расцвете сил. А какой-нибудь Артемий Веркельский просто святой, а был он обычным мальчиком, и его молния убила. А поэтому уже нет универсальности никакой в смерти.
А что касается апостолов,
святой,
да, вот вы сказали, святой. Так вот, зададим себе вопрос. Вот что проповедовали апостолы? Вот конкретно, да? Вот не в общем, а конкретно. В общем-то, они проповедовали одну идею фактически, что Христос воскрес, победил смерть. Вот если читать апостольские проповеди, на той же, там, книги Деяний, например, центральная мысль на Христос воскрес, победил смерть. Как ты докажешь искренность того, что вот этих слов своих, да, что ты веришь, что Христос смерть победил? Поэтому, в общем-то, смерть апостолов насильственная, она вот в русле этой проповеди, она абсолютно, ну, как сказать, ну, логична. Это естественно, потому что они вот, если ты готов умереть, значит, действительно ты веришь, что Христос смерть победил. Если не готов, ну, значит, в общем-то, ты просто транслируешь чьи-то слова, а их, в общем-то, в них по-настоящему не веришь. Вот. Я, может, сейчас такие жесткие слова говорю, но просто говорю, вот в русле жизни апостолов как-то это на самом деле воспринимается естественно.
Отец Андрей, а зачем нам каждый год так подробно раз за разом переживать события Страстной Седмицы? То есть мы такие, ну, грубо говоря, тупые, что если каждый год не прогонять себя через это воспоминание, то оно куда-то у нас уйдет на периферию сознания?
Да, знаете, произнесли слово «тупые», действительно, очень хорошо здесь подходит, да? Помните, когда Христос говорит, что вы соль мира, да? Вот. А если соль потеряет силу, да, чем делаешь ее соленой? Так вот там интересное в славянском переводе, если послушать, там почему-то если соль обуяет, то есть станет глупой, тупой. Почему? Ну, там используется греческое слово соответствующее, которое так и переводится, как бы «стать тупым». Вот. А в еврейском тексте оно два значения имеет. И потерять вкус, и стать тупым. Это одно и то же. К чему я веду? Вот. К тому, что в центре Евангелия стоит Христос. У христианина очень много соблазнов продолжать жить христианской жизнью, забыв при этом о Христе. О самом главном. Превратить христианскую жизнь просто в последовательность, в череду богослужений, постов, полународных, полурелигиозных там, традиций и так далее. Поэтому не только каждый год раз в неделю, а каждую неделю в среду и пятницу мы вспоминаем что есть Христос, что Он за нас пострадал, что Он зашел на крест. Каждое воскресенье в течение всего года мы вспоминаем, что Он воскрес нас ради, чтобы вот эту соль свои, не потерять.
Вот, а чтоб... ранние христиане, ну, скажем, не второго века, когда все еще живо было в таких почти прямых воспоминаниях, а христиане третьего века, у которых всего этого еще не было, не было праздников, не было в привычном нам представлении календаря церковного, но они жили ведь своей жизнью христианской, не то чтобы переживая от раза к разу воспоминания страстной, страстей Христовых, а жили они такой динамичной жизнью.
Ну, нет, конечно, так скажем, богослужебный календарь ранних христиан был, понятно, немножечко другой, но тем не менее, смотрите, вот самое раннее у нас описание, подробное описание раннехристианского богослужения, это первая апология Юстина Философа. Первый день недели, день воскресенья. То есть христиане вспоминали каждые 7 дней воскресенья Иисуса Христа. Безусловно. В книге Деяний апостолов там скажут, что они собрались в Троаде в первый день недели. То есть вот эта традиция, по крайней мере, еженедельного празднования воскресения Христа, ну понятно, где воскресенье, там воспоминания его и страданий, она, это древнехристианская традиция, понятно, что потом она стала развиваться, но вот, да.
Так до сих пор у многих воскресенье первый день недели.
Да.
Спасибо большое. Сегодня страстная среда. Завтра будем вспоминать очень важные вещи: установление таинства Евхаристии, тайную вечерю. А вечером, уже непосредственно вечером в храмах, как служба Великой Пятницы, но тем не менее будет читаться 12 страстных Евангелий. Все вот эти оставшиеся совсем немного дней до Пасхи, которые мы обычно проживаем ощущением того, что она скоро наступит, они все равно важны и своей другой составляющей, своей составляющей, которая напоминает нам о том, что Христос страдал. Спасибо большое, отец Андрей, за эту программу, за эту беседу. Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Расположения в Леонове, преподаватель кафедры библеистики Московской духовной академии. Марина Борисова.
И Алексей Пичугин.
Прощаемся, всего доброго.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».